Аминь, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь, которую Ты нам даешь, за возможность быть и переживать Слово Твое внутри сердца своего, соединяясь с Тобою, ища Тебя, Боже. Поэтому мы сегодня просим Тебя, мы все здесь собрались для того, чтобы просто знать и уметь, как получать ответы, знать и уметь общаться с Тобой, наполнить разум наш Твоими знаниями, чтобы мозг наш, мозг, разбираться, какие мысли приходят нам, от Тебя или не от Тебя. Мы хотим искать воли Твоей и быть в завете с Тобой. Потому положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы общение наше было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое». А он увидел, что зачало, стало презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и тобой. Итак, и сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен». Кто у нас там справа налево? Ну, давай, Ал, князева.
Чего?
Ну, смотри, она явно обвиняет его. И говорит: в обиде моей ты виновен. Своя, сама, собственными руками сунула ему ее. А теперь обвиняет Авраама.
Нет, конечно, она не права.
Она... А многие говорят, что она права. Ну ладно, твое мнение, все это твое мнение. Катя, ты как считаешь? Смотрите, от этого места мы сегодня оттолкнемся, оно как будто фундаментальное будет. И мы пойдем дальше. Поэтому я спрошу у всех ваше мнение. Мне просто интересно. В обиде моей ты виновен. То есть Сара считает, что виноват он. Катя, ты как считаешь?
Ну, как я считаю, ну, если он взял это, ее с женой, конечно, он виноват. Она же только думала, что вот так для ребенка, а не как жену.
Ага, ну, то есть виноват он. Твое мнение.
Нормально оба. Она, во-первых, уже разрешила, дала повод дальше идти, а как и ребенок, как и любой человек, если без Бога, не старается идти как можно дальше, пробовать насколько.
Да, вы поменьше рассуждайте, мне просто нужно знать, кто виноват. Вот Сара считает, что Авраам виноват, Катя считает, что виноваты оба, Алла считает, что виновата Сара. Зоя. Ну, пожалуйста, быстрее, у нас времени так много. Что же вы там так долго включаетесь?
Где вы?
А?
Она есть или ее нет?
Хорошо. Девора. Тишина среди
бывших. Я думаю, что она обвиняет его, что он виноват. Я думаю, что она обвиняет его в том, что вот может у него веры не хватило. На то, что она знала, что она имеет общение с Богом. Что вот он согласился на ее предложение. Потому что она же видела, как он случился наследник, мучается. Я думаю, он ей рассказывала о том, что Бог ему сказал. Я думаю, она обвиняет его именно в том, что у него не хватило. На то, чтобы подождать и сказать, что не будет.
Смотрите, что она говорит. В обиде моей. А какая у нее обида? Обида у нее номер один. Что, во-первых, та ее стала притеснять. И презирать ее стала. И ребенка нет. Так вот, обида у нее. Либо то, что Агарь все-таки это давление создала. Ага, ты, Авраам, взял Агарь. Сделал ее женой. А теперь кто я? Или ты, Авраам. Почему у меня нет сына там или детей, и мне пришлось вот такое сделать? У нее вот обида такая. А вот нам вот сверху видно все, помните, как на самолете летишь? Мы-то всю эту историю знаем. Ну ладно, Алла, ты как считаешь?
Я читаю вопрос.
Да.
Если она виновата, сама. Она, во-первых, она не послушала Бога, что он говорил, да, что он даст ей. А во-вторых, она не права, что она отношение такое имеет. Вот, ну как тебе сказать?
В общем, Сара виновата, понял.
Я считаю, что она не права.
Сара виновата, да?
Еще, извините, да. Еще же Господь не посетил их, еще не сказал ей, что у нее ребенок.
Нет, подождите, это потом.
Да, я это говорю, что
это потом, когда Ишмаэль уже будет. Вероника, вот она обвиняет Авраама. Вы поймите, это важный момент.
Ну, в такой ситуации всегда можно обвинить обоих, да, один позволяет, другой делает, но... Сара видит это со своей стороны. Во-первых, мы должны учитывать, что это происходит первый раз. Мы такого опыта еще с вами не наблюдаем, да? Все вначале. Со стороны Авраама это выглядит, ну, как бы без вины, потому что его сердце так или иначе разделилось с той поры.
Да? Ага, подожди, это Вероника. Я тогда кое-что скажу, чтобы ты дальше не развивала мысль. Мы говорили, ты, наверное, просто или не была в этот момент, или что. Вы помните, был такой Хаммураби на Востоке? Это как раз с тех мест, откуда пришел Авраам. Сура Халдейского с Междуречия. Он был царь тех краев. Так вот, в его законодательстве был такой закон, который так и назывался «Закон Хаммураби». Нашли свитки, в которых вот эти все вещи описывались. И это было даже не просто там какой-то традицией, это был закон. Если жена, хозяйка, госпожа, не могла родить детей в течение 10 лет, то она имела полное право взять свою служанку, отдать своему мужу. Ребенок, который рождался, становился 100% ее сыном. Он ей на руки рождался. То есть это абсолютно там практиковалось. Это не было такого, что вот он случайно... Вот на... Почему Авраам-то согласился? Потому что это нормально там было.
Алло. Алёша.
Продолжай теперь, Вероника. Я не хотел бы, чтобы ты не в ту сторону пошла.
Окей. Я поняла. Ну хорошо, мы-то тут из Писания видим, что это впервые, но тогда мы убираем эту тему. Смотря как на это отреагировал Авраам... Да, может быть, Сара почувствовала себя ущемленной, и тогда, конечно, ее вина обоснована. Но тут такая житейская ситуация, где, конечно же, возник конфликт. Я не думаю, что нам стоит этот конфликт как-то...
Ну, смотрите...
Краски дополнительно добавлять, да? Мы просто должны понимать, что если такое происходит, то ответственность лежит на... И на жене, и на муже. Конечно, желательно, чтобы таких конфликтов не было. Ведь его не договорились.
Ну, хорошо, ладно. Саша, что, если черный кот дорогу перейдет? Что скажете вы по этому поводу?
Понимаете, бывает мужская логика, бывает женская логика. Согласно женской логике, во всем виноват мужчина. Ну, не наш, в конце концов, виновата. А согласно мужской логике, ну, там немножко по-другому все. Mm-hmm. У меня одна была знакомая, она вечно, когда что-то вот не так делала своего мужа, всегда делала крайне. Говорит, я, конечно, не права, но виноват всегда будет он. Вот так.
Ага, ты в этом смысле, да? Я в смысле того, что, смотрите, мы-то смотрим через века, ведь с тех пор прошло 3000 с чем-то лет. И мы знаем, что будет дальше. Понимаете, нам как бы легче. Она вся эта история перед нашими глазами. Может быть, всей глубины не знаем тех привычек, традиций какие-то, которые там были. Как они на какие-то вещи смотрели. Не все, может быть, знаем, но вот я стараюсь как бы вот к этому приблизить. Почему я сказал про законы Хаммураби? Вы поймите, это нормально было. То есть многие говорят, ну, надо же как бы по духовным законам. А где они, те духовные законы были? Это мы сейчас читаем. Авраам был из семьи идолопоклонников и жил в этой атмосфере, воспитался в этом, жил. И жил немало. То есть он не 10, не 15 лет среди в Междуречии прожил. Он там прожил около 60 с чем-то лет. И только в 75 лет, как мы знаем, он приходит на землю Канаанскую. Но и там эти законы распространены. То есть она в соответствии с этими законами 10 лет уже прожила, потому что здесь написано, что 10 лет прошло. И это отсчитывается от времени того, как они пришли на землю Канаана. 10 лет прожили, нету, все. По закону она имеет право это сделать. Как многие женщины сегодня, но не могут родить, пытаются взять в детдоме, там, в роддоме, там еще как-то ребенка взять. Я считаю нормально, что женщина хочет ребенка. Ну и она его и берет. А то, что вот этот, как он называется, ливерантный брак, по-моему, да? Нет, ливерантный брак — это когда брат, допустим, муж умирает, и потом брат берет невестку. Ну, вы меня поняли. Смысл того, что чтобы сегодня семя берут там в банку какую-то консервируют, а потом вводят женщине там другим путем. А раньше это вот не делалось, а делалось вот так. Я хочу просто сказать, смотрите, Бог сказал Аврааму, что будет от тебя семя. Вполне возможно, Бог говорит сейчас через Сару: войди к служанке моей. Ведь семя-то его. И дети будут его. А, подождите, мы не у всех спросили, оказывается. Света, как же мы тебя проскочили-то? Вот ты фотографию заменила, и я это теряю все время.
Я думаю, что в принципе виновата Сара. Вот у Сары получился конфликт именно с Агарью. То есть она свою служанку, служанка другого вида, то есть она по-другому себя повела. Но я думаю, что она, в принципе, захотела ребенка, у нее был нетерпеж.
В общем, Агарь виновата.
Ну да, для меня, да.
Как?
Не Агарь, а Сара. Мы решаем Сара или Агарь, или Авраам. Сара, это Сара.
Вероника быстро крайник нашла.
Угу.
Нет, ну Агарь-то Агарь. Агарь, ну... Она такая, какая она есть. Она, как только стала женой, и у нее появился ребенок, она поменяла свой статус. И это была ее ошибка. Но почему Сара винит Авраама в том, что сделал вот такой милосердный шаг? Он сделал ее женой, а не просто использовал ее как чрево, как консервную банку. Я думаю, вот тут вот вся проблема. Но так или иначе, мы имеем проблему через это. В поколениях. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках. Делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, а та убежала. И нашел ей ангел Господний у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. То есть Сур — это как раз в сторону направления Египта. Скорее всего, она туда и направлялась, к себе на родину. А тут ее ангел на дороге настигает и говорит: Агарь! Смотрите, как он к ней обращается. Служанка Сарина. Вы понимаете намек какой? То есть, она думает, ну, кто разговаривал когда-нибудь с ангелами? Это ж такая редкость. И я думаю, что у Агари это был такой опыт, ну, первый, наверное. Она просто опешила, и вдруг она понимает. Смотрите, она была уверена, что у нее уже статус другой. И когда ей говорят: ты же неправильно сделала. Ты же служанка, ты не жена. А гордость говорит другое. Как это так? Я служанка. Я жена, я сына ему родила. Но это Бог говорит через ангела. И когда Бог говорит, Он говорит прям в самое сердце. Вот смотрите, вот эти вот моменты, здесь их так много. Когда Бог говорит, и отличить уже невозможно, кто это говорит. 100% понятно, что это Бог. Хотя можно потом, впоследствии, уже развить это. А может, это не Бог был, а может, это дьявол был, а может быть, это мало ли что мне в голову там приходит. Но тут ангел пришел, и она его видит. Он ей говорит: Агарь, служанка Сарина, и восклицательный знак. Он ее на место ставит. Откуда ты пришла и куда идешь? Он же знает, откуда она пришла и куда она идет. Это примерно было то же самое. Помните, когда Адам согрешил с Хавой, и Бог спрашивает: Адам, где ты? Почему спрятался? Он говорит: ой, что я прятался? Ничего я тут не прятался. Где ты? Да здесь я. Чего я тут? Вот он ей говорит: откуда ты пришла и куда ты идешь? Что ты делаешь? А она сказала: а я бегу от лица Сары. И смотрите дальше. Госпожи моей. А она знает, что она ее госпожа. И вот тут, в этом диалоге, она соглашается с ангелом. Соглашается с Богом, смиряет себя. Ангел, как только она это сделала, помните, Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Как только она смирилась перед этим и сказала: Сара, госпожа моя, ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. То есть ты ее тут-то приняла, вот теперь вернись. А теперь действия должны быть. Это всегда так в молитве. Сначала приходит такая мысль, и ты думаешь: да ну, да как это возможно? Да стыд ты, срам. Да нет. Покорись, окей, в молитве покорился. А потом действие начинается, и смелости не хватает, мужества не хватает, мудрости не хватает, как это сделать. И он ей говорит: вот просто возьми и возвратись к госпоже своей, и покорись ей. Я не думаю, что Сара ее там унижала, и превращала ее как бы в половую тряпку там. Скорее всего, ничего такого не было. Но она ее как бы поставила в свой статус. И сказал ей ангел Господень. Вот смотрите, как только она покорилась, все, начинается благословение. И сказал ей ангел Господень: умножай, умножи потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества. Потому что семя Авраамова. А ты тормозишь, Агарь, смирись, и все у тебя будет хорошо. И еще сказал ей ангел: вот ты беременна и родишь сына. Она еще это не знала. И наречешь ему имя Ишмаэль, ибо услышал Господь страдание твое. Ишмаэль, кто-то знает, как переводится?
Ишмаэль.
Ишмаэль.
Тоже есть имя Бога.
А?
Тоже есть имя Бога.
Эль, да. Смотрите, Бог услышал в переводе означает Ишмаэль. Имя-то ивритское, неплохое, в общем-то. Ангел сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества. А смотрите, когда Моше вообще записывал книгу Бытия, то есть это в конце где-то 14 века до нашей эры, потомство Агари, то есть арабские племена, они были немногочисленными и не играли никакой особой роли в истории на Востоке. И лишь 20 столетий спустя, в 7 веке нашей эры, арабы, приняв монотеистическую религию, ислам, создали огромную империю, которую назвали халифат, став одним из самых значительных народов в человеческой истории. Факт остается фактом. А когда к ним тоже, обратившись в ислам, присоединились разные народные, то есть духовные потомки Агари, то как раз полностью избываются слова, сказанные ей Богом через ангела: умножаю, умножу потомство твое, так то нельзя будет исчезть его от множества. И еще ей сказал ангел: вот ты беременна и родишь сына, наречешь ему имя Исмаэль, ибо услышал Господь страдания. Итак, имя Ишмаэль означает «услышит Бог». Это сын Авраама стал физическим предком арабов, а духовным – всех мусульман. В самом его имени заключается пророчество о том, что никогда в будущем, что Бог как бы в будущем некогда все-таки услышит его потомков. То есть они обратятся к единому Богу, но сделают это с этой присущей им гордостью, да, и создадут как бы свою религию, которая и осуществилась принятие ислама. Бытие 16:12. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. И жить он будет пред лицом всех братьев своих. Смотрите, дикий осел, буквально пере Адам, онагр человек. Между прочим, это не ругательство и не унизительное какое-то оскорбление. Слово пере, которым называется здесь Ишмаэль, происходит от глава пара. Разрастаться, размножаться. Вот степные ослы, их называли анагары или куланы. Так вот, анагар – это человек. И вот эти куланы, вот эти степные ослы, они очень плодовиты. А дальше мы увидим, Ишмаэль впоследствии стал верующим человеком. Там он в видении, помните, к нему приходит. Но это, собственно, не наша тема. Но почему же он своим потомством назван диким ослом? Это уподобление предсказывает, во-первых, смотрите, быстрое размножение его потомков, во-вторых, обитание их в Аравийской пустыне, и в-третьих, невозможность для других народов приручить их или, то есть, покорить. О чем свидетельствует, кстати, вся дальнейшая история арабских племен. Уж больно гордый. Поэтому и предсказания дали. Руки его на всех и руки всех на него. Он постоянно в конфликте будет. То есть история арабов – это сплошные войны, конфликты, сражения с окружающими народами, странами. Ислам с самого начала начал распространяться только мечом. То есть жить он будет пред лицом всех братьев своих. То есть потомки Ишмаэля расселятся очень широко. Братья его – это другие потомки Авраама по плоти и по духу, то есть иудеи, можно сказать, и христиане. И, соответственно, слова «жить будет он» пред лицом всех братьев своих говорят о том, что потомки Ишмаэля, мусульмане, будут сравнимы по значению своему в истории с иудеями. То есть это три монотеистические религии. Братство про происхождение, основы веры, вместе с тем вот эти постоянные конфликты, особенно с христианскими странами. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Ну, более точный перевод вот такой. Видела ли я даже след за видящим меня? То есть пришедший ангел не оставил следов на песке пустыни. И Агарь очень удивилась. Если Аврааму было 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». То есть мы с вами заканчиваем эту историю и дальше отправляемся в последнюю часть, 17 главу. «И нарекла Господа», это мы уже прочитали, «посему источник тот называется Беэр-Лахай-Руи», он находится между Кадесом и Баредом. «Агар родила Аврааму сына и нарек имя сыну своему от рождения, и Агарь родила Аврааму сына, и нарек имя ему, сыну своему, рожденному от Агари, Ишмаэль». А обратили внимание, я не знаю, может быть, Агарь сама сказала Аврааму о том, чтобы он был Ишмаэль, а может быть, Авраам пророчески получил это имя, но так или иначе, Бог услышит. Авраам был 86 лет, то есть 10 лет они прожили в Канаане, потом рождается Ишмаэль, еще год она была беременна, и вот ему уже 86 лет, она родила Ишмаэля, и 17 глава переносит нас сразу на 13 лет вперед. 13 лет мы перескакиваем, И здесь начинается окончательное заключение договора Авраама на землю уже теперь Канаан. Обратили внимание? Тот завет был от Нила до Евфрата, а этот завет на землю Канаан. А земля Канаан — это от реки Иордан и до Средиземного моря. То есть это вот как раз вот эта вот часть территории. И вот эта часть территории уже заключается с Авраамом, и мы будем дальше видеть, с кем, потому что Ишмаэль-то тоже его сын и его семя. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь неподочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Вы обратили внимание? Есть условие. Ходи между мною непорочен. А что такое непорочен? Алла, с тебя начнем сегодня.
Непорочный?
Да.
Человек, который делает угодное Господу и порочит его имя.
Угу. Не порочит его имя. Катя, что такое непорочен?
Делает угодное.
Делает угодное, да, Богу?
Да. То, что приятно Господу.
Ага. Так ты не дала Кате сказать, да? Катя, твое мнение?
Извините.
Зоя, что такое непорочен?
Непорочен прежде всего угоден Богу. И он покорный, и он без грехов.
Окей, я вам сейчас скажу, в оригинале там стоит слово «тамим», которое означает целостный, полный, без ущерба, чистый, искренний. Так что же Бог от него требует? Чтобы заключить завет, он говорит: ты должен быть непорочен, тамим. Смотрите, вот здесь вот этот момент такой, да, он очень важный. Бог заключает завет с тем человеком, который тамим, который целостный. А перед этим стоит фраза, смотрите, Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал ему: я Бог всемогущий, ходи предо мною, и второе условие, и будь непорочен. А ходи предо мною, ну мы с вами уже говорили об этом, когда Авраам должен был ходить перед Богом. Мы знаем, что перед Богом ходил кто? Енох, который не увидел смерти. Ной, который был спасен от потопа. Мы уже говорили о том, что такое ходить перед Богом. Это означает полностью открытым Богу каждый миг и жить так, словно предстоишь ему постоянно. То есть служить ему на самом деле. Ты входишь в завет с Богом, и если ты не в служении, что-то тут не то получается. А тамим, тамим — это целостный. Целостный, полный, без ущерба, чистый, искренний.
Здравствуйте, можно отговорить?
Да, пожалуйста.
Непорочный — это нравственно чистый, безгрешный человек.
А что такое безгрешный?
Который не совершает грехов, который живет в чистоте, святости.
Смотрите, ребята, ну вы хоть знаете одного человека безгрешного? Я кроме Иешуа никого не знаю. Значит, получается, если он безгрешный, то тогда, пожалуйста, вступай в завет. А если грешник, так он сидит там себе. Тамим — это не безгрешный. Тамим — это целостный. Смотрите, мы как люди, мы должны вернуться к себе и все то, что внутри нас есть, отдать людям и Богу. Но мы должны быть целыми, не сломанными, не разбитыми, не разломанными. Потому что разбитые, разломанные, помните, мы в последний раз говорили о том, что Бог сказал, что я, вас будет столько, как звезд на небе, и как песок морской. То есть, либо вы будете светить на небе, как звезды, а если не будете светить, то тогда по вас будут ходить пешком. И топтать будет, и попирать вас будут, как песок морской. То есть, если ты светишься, как звезда, а для чего ночью светятся звезды? Луна. Для того, чтобы людям найти дорогу. Для того, чтобы светло было. И все ищут эти звезды. Ага, вот большая медведица, можно сориентироваться. Если ты заблудился, значит так, все, мне нужно идти на восток. И ты двигаешься. Звезда дает направление. Будьте как звезды, светите. Поэтому быть целостным, полным, без ущерба, чистым, искренним, это значит светиться, как звезда. Теперь дальше Бог заключает с ним завет. И поставлю завет мой между мною и тобою. И весьма-весьма размножу тебя. То есть и того размножит, и этого размножит. И пал Авраам на лицо свое, он еще думает про Ишмаэля. Бог продолжает говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Буква «Хей» добавляется, «Ибо я сделаю тебя отцом множества народов». А буква «Хей», вот это слово «Авраам», оно имеет значение... Пять, цифра пять. То есть и это здесь и Хамаш, то есть Тора, и много что в это имя вкладывается, потому что Авраам – это отец выси. Аф – отец, Рам – высокий. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Здесь начинается завет, который Бог заключает с Авраамом, который называется обрезание крайней плоти. И ты будешь больше не будешь называться Авраамом, а будешь имя тебе Авраам. То есть внутри его теперь буква Хей, которая есть в тетраграмматоне, и теперь внутри Бога само имя, сам Бог внутри. То есть он и Бог становятся практически одно. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Потому что Аф – это отец, а Авраам, Рахам – это множество, умножение. И весьма-весьма расположу тебя, и произойдут от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобой, и между потомками твоими, после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Завет вечный, значит вечный. И дам тебе потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, по земле, видите, Канаанской. Там было от Нила до Евфрата, а здесь только земля Канаанская. Во владение вечное и буду им Богом. То есть ту часть будут наследовать дети Ишмаэля. И сказал Бог Авраама, ты же соблюди завет мой и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, и обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением между мною и между вами. Вот эта крайняя плоть на иврите – это орла. И считается, что... Моральное падение человечества, то есть изначально это не то, что мы как бы устраняем какие-то недостатки, которые сделал Бог. То есть вот он нас создал таким, да, и вот тут вот был небольшой недостаток, и чисто с медицинской точки зрения мы делаем обрезание, то есть удаляем. Кстати, орла в переводе означает закрывать. То есть было что-то такое, что изначально этого орла не было, и моральное падение человечества привело к тому, что эта орла появилась. И эта орла на самом деле, она не то, что сотворил Бог, а это следствие греха, следствие морального падения человечества. Поэтому по-хорошему-то ее удалять всем надо. Но Бог говорит, вот ты удалишь вот эту орла, и это будет знамением завета. То есть это будет знак. Какой мы знаем еще знак? Шаббат, знамение завета. И тфилин, о котором мы говорили в прошлый год. Вот три вещи. Это знак, который мы показываем Богу, что мы с Ним в завете. Потому что завет предусматривает обоюдную сторону, двойную сторону. Мы исполняем свою часть, а Он исполняет свою. Но кроме этого, есть еще знамение. Допустим, у Бога есть знамение завета. Какая? Помните, радуга, когда выходит, что не будет больше потопа. Это тоже знамение завета. И вот это знамение завета. То есть люди, которые попадают на землю Эрец Исраэль, на Кананейскую землю, там страсти бушуют огромные. И эти же кананейцы, которые, это же друзья Авраама, приличные люди, очень серьезные ребята, проходят поколения, во что они превратились. И амореи, и кананейцы, их нравы и прочее, просто в ужас какой-то превратились, что они там творили. И многие мудрецы считают, что именно только поэтому, что вот эта орла осталась, она как бы соединяет, дает возможность человеку соединяться с этими мощными энергетическими, магнетическими силами, которые есть в Эрец Исраэль. Теперь смотрите, ведь практически вся нервная система человека сконцентрирована на половых органах. Поэтому это не простое место. Это не просто какое-то удовольствие человек получает, радость. На самом деле там сконцентрирована вся эмоциональная жизнь человека. И все зависит от того, насколько правильно будет половая жизнь у мужчины, у женщины, особенно у мужчины. Настолько он будет находиться в правильном положении. Не все человек сам может. Есть вещи, которые человеку удержать невозможно. Сверх его сил. И вот это нам помощь. Она как бы успокаивает эти бури. Не дает таких мощных эмоций. И сегодня врачи это подтверждают. Кстати, в Северной Америке движение сейчас такое началось. И все поголовно начали обрезаться. И назвали эту программу, назвали ее, прям так и назвали, Авраам. Ну, не знаю, почему так, хотя говорят, вследствие того, что, и с медицинской точки зрения. А теперь другой момент, смотрите. Сегодня у нас в Европе вообще запретили обрезание. Зато порнография, дома этих красных фонарей и прочее, пожалуйста, сколько хочешь. То есть, когда мы в корень смотрим, видим, куда же страна двигается, в каком направлении двигается, а двигается как раз не в том направлении. Выбери жизнь или смерть, написано. Окей, я выбираю жизнь. А кто за нас выбирает? А за нас выбирает наше правительство. Какие законы принимает и прочее. Понятно, что мы можем все равно это сделать, но если кто-то узнает, что ребенка там сделали обрезание, здесь, в Европе, в Германии, есть статья, посадить могут. То есть, посмотрите, насколько серьезно сейчас в противовес идет государство. Что хорошего мы можем ждать? Я не удивлюсь, если будет какое-то мощное наводнение, или цунами, или еще что-нибудь. Не дай Бог, конечно. Но все зависит от человека, от его выбора. Потому сегодня наполнено все порнографией, развратом и прочее. Потому что кто-то не может устоять, кто-то делает на этом деньги и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но есть рецепт. В любом случае, сегодняшнее поколение, которое живет в Израиле, 95% все обрезаны. Сейчас даже неверующие те обрезаются. То есть нет никакого морального права у человека жить в Эрец-Исраэль необрезанным. Вы помните, когда Иешуа бен Нун перешел границы Иордана, и перед ним стало целое войско? Он вместо того, чтобы начать военные действия, обрезал все мужское население. И практически на пару месяцев сделал свою армию недееспособной. Вы понимаете, для него важно было, что мы перешли границу, и мы вошли в завет с Богом. Ему самое главное было добро получить от таможни. Таможня дает добро, когда ты обрезан. Земля для тебя открыта. По крайней мере, это то, что мы здесь видим. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши, всякий младенец мужского пола, рожденный в доме, купленный за серебро, у кого-нибудь иноплеменника, который не от семени твоего, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечный. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайнюю плоть своей, истребится та душа из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Второзаконие, 30 глава, 6 стих. И обрежет Господь Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. То есть здесь говорится о двух обрезаниях. Помните, смотрите, когда мы сейчас читаем, здесь не говорится о том, что это отец должен обрезать, а обрежешь ты. А как может маленький мальчик, которому 8 дней, обрезать себя? Это означает, что обрезание есть два. Обрезание сердца и обрезание крайней плоти. И обрезание сердца – это то, что говорит на протяжении всего Тора и Брит Хадаша. Левитов 26:40-41. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих. Первое. И тогда покорится необрезанное сердце их. Значит, при обрезании плоти сердце человека может быть еще не обрезанным. Поэтому очень важно, чтобы было обрезано и очищено сердце. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. А тут мы попадаем с вами в конфуз. Мы раньше думали, что сердце должен обрезать я, а здесь говорится, обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. То есть Бог предлагает жизнь и сам делает это обрезание, но опять же с нашего разрешения. То есть помните, когда Никодим приходит к Иешуа ночью, и тот ему говорит, должно быть тебе родиться заново свыше. Они говорили, а Иешуа ему, он говорит, а как я могу, что снова в чрево к матери войти? Ну, невозможно. А он ему говорит, ты учитель Израиля и не знаешь этого. Вот это как раз то, что знал Никодим. А Никодим знал об обрезании сердца. Он говорит, и ты этого не знаешь? А Никодим сказал, конечно, знаю. Смотрите, Иеремия говорит, 9 глава, 25-26. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет, Иудею, и Идома, и сынов Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. В Новом Завете продолжается та же самая мысль об обрезании. Римлянам 2, 29. Тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. То есть существует два обрезания, которые необходимы для того, чтобы нам быть с ним в завете. Первое обрезание – это обрезание плоти на землю обетованную. И второе обрезание – это обрезание сердца, которое делает Господь. Дальше. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. То есть это тоже умножение. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. И теперь дальше он говорит, кто же будет наследником этой земли? Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народы произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся и сказал себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? Ей 89 сейчас. И сказал Авраам Богу, а хотя бы Ишмаэль был бы жив пред лицом моим. А Бог же ему говорит, смотрите, он все время туда смотрит. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным потомству твоему, его после него. О Ишмаэле, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и произведу от него великий народ. И завет мой поставлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом, вошел от него. Видение закончилось, которое было в двух главах одним посылом. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. А чего это он перестал от него говорить? Да потому что Авраам все время смотрит на Ишмаэля. Ишмаэлю уже 13 лет в это время. Он сделает обрезание Ишмаэлю, и у него одна надежда на Ишмаэля. А Бог говорит, по Саре все будет. И эта проблема будет продолжаться впоследствии, даже когда родится Ицхак. Но эту проблему зародили они вместе. И взял Авраам Ишмаэля, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Ишмаэль, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Ишмаэль, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. И следующая глава уже, глава Ваера, по которой нам нужно будет двигаться быстрее. То есть вся эта глава говорит, кто мы и что мы. Откуда мы вообще появились? Какое у нас предназначение? Какое у нас призвание? Какое у нас избрание? Светить, как звезды. Светить везде и всегда и всюду. И я прошу тебя, Отец Небесный, во имя Ишуа Мессии, мы входим в завет с тобой, чтобы светить, как звезды, на тех местах, где мы живем, Боже. Чтобы светить, как звезды, Боже, для тех народов, которые находятся рядом с нами. Чтобы светить, как звезды, среди своих близких, родных, в своих общинах, в своих служениях. Чтобы ходить перед тобой непорочными, чтобы служить тебе искренним и чистым сердцем. Не за мзду, а за правду. Не за страх, а за любовь. Светить, как звезды. Вернуться к себе, исполнить предназначенное Господом. Для чего мы здесь, на этой земле? Для чего мы родились? Зачем мы живем? Почему мы такие? Отец, мы благодарны тебе за все это. Спасибо тебе за милость твою, что ты дал нам это время здесь, на земле, и силы для того, чтобы исполнить то, что необходимо. Спасибо тебе за это чудесное время, которое было у нас сегодня. Во имя Ишуа Мессии собирались сегодня, и скажем вся мы.
Аминь.